Иван Каргель. Закон духа жизни. Сравнение и контраст между Адамом и Христом в их отношении к человечеству. Римлянам 5 глава, стихи с 12 по 21. Стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». С этого стиха текст Писания делится как бы на две параллели – сопоставляющие нашего прародителя Адама и Господа нашего Иисуса Христа. Такое разделение наглядно показывает нам, как от главы рода человеческого все в нем содержащееся переходит на всех его потомков. Также и от другого главы вся полнота его наследия переносится на все его потомство, коль скоро оно приобщено к нему. 1 Коринфянам 15:22. Эти 10 стихов имеют, с одной стороны, тесную связь с изложением нашего оправдания Христом, а с другой стороны, опережают учение об освящении, которое следует за нашим оправданием. Таким образом, они являются настоящим переходом от оправдания верой к истинному освящению его и, собственно говоря, фундаментальным основанием последнего, потому что показывают нам наше отношение к Адаму и к Иисусу Христу в истинном свете. Ибо если наше отношение к прародителю Адаму и к Господу Иисусу мы видим в истинном свете, а в последнее вникаем верой, то имеем все основания укорениться в нашем неизмеримом наследии во Христе и, соответственно, жить. Да содействует нам Дух Святой в выяснении того, что Господь хочет сказать нам по этому поводу. О чем и пойдет речь, то есть исходя из заданной темы, ее поворотов в обсуждении и по мере необходимости – возвращаясь к ранее сказанному. Прежде нам говорилось, что смерть Иисуса Христа произошла во имя нашего примирения с Богом, когда мы были слабы, безбожники, грешниками и Ему враги. Но факт нашего бедствия, а также и факт возможного спасения, был нам только показан. То, как мы очутились в этом бедствии и как выбраться из него, не разъяснялось. Как раз теперь апостол и хочет это сделать, поэтому свой рассказ он начинает с грехопадения. «Посему, как одним человеком, грех вошел в мир». Итак, мы переносимся в то время, когда во всей вселенной был только один человек, а греха еще не существовало. Особенное ударение делается на том, что это была личность единичная, и тем не менее человек не являлся законченным в себе существом, подобно ангелу. Он был делом рук Творца, в котором заключались мириады существ ему подобных, что и высказал Бог, когда создал человека. «Сотворим человека, и да владычествуют они». Господь думал об одном, но прозревал всех, которые должны были от него произойти. Этот единственный человек стал венцом творения Божьего, представителем Бога, потому что Бог создал его по своему образу. В этом было его отличие и величайшая награда, на которой делается особое ударение. Его богоподобие упоминается дважды. Созданный таким образом, человек предназначался быть видимым главой всего видимого. Необходимо помнить его таким, каким его создал Бог. Каким неизмеримо важным должно было быть в первом человеке все то, что предназначалось для его будущих родов. От ранних до самых поздних. Все, чем был он сам и что исходило от него, и какое влияние и действие должно было распространиться от него на все окружающее, переданное его управлению. В этом месте послания нам более ничего не сообщается о его влиянии, кроме того, что это влияние было весьма хорошо, когда человек только что вышел из творящих рук Господа. Но нам говорится, что случилось, когда человек стал грешником, проводником для греха. Через Адама грех вошел в мир, и человек сделался очагом распространения всех его мерзостей, его преступлений, его вины и его наказуемости. Грех, как яд, как причина болезни, вошел в мир через одного человека и стал эпидемией, заразившей все человечество. Так и смерть перешла во всех человеков. Грех и смерть так связаны друг с другом, как причина и следствие, как посев и урожай, как работа и ее оплата, ибо возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Когда Писание говорит о смерти без точного определения, то оно имеет в виду три ее вида, а именно – духовную, телесную и смерть вторую или вечную. В таком трояком виде с грехом Адама смерть вошла в мир. Адам умер, согласно слову Господня. В день, в который вкусишь от него, то есть запретного плода, смертью умрешь. Бытие 2.17, что действительно и случилось в день грехопадения. То была духовная смерть, разъединение с Богом, единственным источником истинной жизни. И она произошла моментально. Бегство Адама, его стремление укрыться, его нежелание встретиться с Богом – это доказательство его духовной смерти. Он был разлучен с Богом. Но и телесная смерть взяла свое начало от духовной. И начала свою страшную работу в Адаме, несмотря на то, что дни его составили сотни лет. Душа и тело почувствовали отсутствие жизни Божьей, можно сказать, были морально и физически разорены. Конечная физическая смерть Адама была только суммой общего, постепенного влияния духовной и физической смерти. Вторая или вечная смерть есть неизбежный результат двух предыдущих смертей, порожденных грехом. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Тут удивительно распространение смерти с главы рода на каждого его члена. Смерть главы есть и будет уделом всех грядущих поколений сынов человеческих. Если бы Адам был законченным в себе единичным существом, то его падение и смерть ограничились бы только им одним. Но так как он является родоначальником всех сотворенных в нем поколений, то его смерть, естественно, стала и их смертью. Здесь уместно провести аналогию с искоренением дерева. Одновременно искореняются все его сучья, ветки и побеги. Также и мы видим тождество главы со всеми его членами, то есть Адама со всеми людьми. Так как апостол говорит именно о смерти, которая проникла теперь ко всем человекам, могло бы показаться, что сказанное не относится к греху. Но как раз смерть и подтверждает присутствие греха у тех, что умерли духовно и физически. Ибо смерть есть возмездие за грех, и Павел добавляет, потому что в нем все согрешили. Спросим, как они все согрешили? Ответ напрашивается. Единственным грехом одного человека. Как они были тождественны со своим главой во грехе, вызвавшим смерть, так они остались с ним тождественны в смерти. Начиная от грехопадения в раю, с каждым новорожденным ребенком в мир рождались грешники. Начиная от грехопадения, никто никогда не становился грешником после сотворенного им греха, но каждый грешил, потому что во грехе родила меня мать моя. Псалом 50. Богоподобие в человеке пропало с появлением в нем греха, и на его место стал образ первого грешника, потому что Адам родил сына по подобию своему, по образу своему. Бытие 5.3. Стих Римлянам 5.12 в идеале должен был бы гласить примерно так, при сравнении двух глав человечества Адама и Христа. Через праведность одного человека в мир вошла праведность и жизнь. Но прочли мы прямо противоположное, и после этого наблюдаем уклонение в сторону, распространившееся на следующие 5 стихов, которые справедливо можно заключить в скобки. Поэтому окончание стиха Римлянам 5.12 в стихе 5.18. Апостол находит крайне необходимым отклониться от логики своего повествования ради важного толкования о проникшей в человечество смерти. Стих 13. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Если бы грех касался только ослушания единственной настоятельной заповеди или запрета Бога, то можно было бы предположить, что до Синайского закона, кроме Адама, не появилось больше греха и грешника, потому что та самая единственная заповедь о дереве познания добра и зла «ты не должен есть» в буквальном смысле не могла уже быть нарушена. Адам, изгнанный из Эдема, родил своих детей вне Эдема, и поэтому они не в состоянии были грешить против этой заповеди. Но грех, помимо того, что он есть нарушение закона Божьего, если таковой дан, является еще чем-то более страшным. Он живущий в нас злой принцип, яд, противный Богу, который отравляет каждое принимающее его существо, отчего оно и становится противным Богу. Такое отравленное существо, впустив в себя грех, явилось главой человеческого рода, и такими стали все его потомки. Таким образом, грех жил в людях и с ними в мире до того, как был дан закон. Закон был дан Богом, потому что падшие люди потеряли истинное понятие добра и зла. Другими словами, где нет закона, там не обращают внимания на грех. Человек живет во грехе, опускаясь все ниже и ниже, и ни на минуту не задумываясь, что накапливает неподъемную ношу грехов. Если грех превращается в обычай и совершается всеми безо всякого опасения, то человек вовсе и перестает беспокоиться и не записывает на свой счет ни одного греха перед Богом и людьми. Но Божий закон, как зеркало, показывает человеку все его отвратительные пятна, осуждает грех и накладывает на него печать божественного проклятия. Но такого божественного закона человечество не имело в промежутке времени от Адама до Моисея. Грех и грешники существовали во всем многообразии своих обличий, ходили незаклейменные, и никто не обращал на грех внимания. Но тем не менее грех оставался грехом точно так же, как яд остается ядом, независимо от того, в каком сосуде он находится и что изображено на этикетке – череп или цветок. Грех жил в мире, а заповедей и запретов не существовало, и люди не осмысливали его как грех. Нужно только открыть глаза, чтобы увидеть подтверждение. Каина, брата-убийцу, Ламеха и весь допотопный род, развративший землю. Но есть еще более сильное доказательство. Доказательство милостью Божьей, что грех тот период времени проник во всех, приведено в следующем стихе. Стих 14. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама. Во все это время Бог относился ко всем людям как к грешникам, достойным смерти. Смерть никогда не имела бы власти над каким бы то ни было человеком, если бы не было греха как причины смерти. Но здесь мы читаем, что она царствовала, то есть распространяла власть своего скипетра на всех и вся, что подвластно человеку. Не нужно проводить большого расследования, чтобы найти, где зреет такой плод. Он мог произойти только от греха. О вопросе, кого понимать под несогрешившими, подобно преступлению Адама, было много споров. Некоторые считают, что тут подразумеваются дети, так как они вообще не могут быть виновны в грехе к смерти. Другие понимают под несогрешившими сумасшедших, потому что они невменяемы и так далее. Но мы спрашиваем, для чего нам здесь заниматься сортированием, раз Слово Божье об этом умалчивает? Но все представлены как равномерно и насквозь проникнутые грехом и смертью. Если мы хотим искать тех, которые не согрешили Адамовым грехом, то нам не нужно делать разницу между бесчисленными миллионами людей, живших в течение 2500 лет от Адама до Моисея. Все они грешили, каждый по-своему. Исайя, 53 глава, 6 стих. Но никто, как Адам, Римлянам 5:13, ибо никто не в состоянии был повторить грех Адама. В этом стихе апостол в первый раз называет Адама и тотчас же переходит к своему намерению сравнить Адама со Христом. Поэтому говорит о первом, который есть образ будущего. Следовательно, Адам был не только первый созданный Богом человек, но кроме того он был отображение или образец другого Адама, а именно Христа, который тогда был в будущем, но тем не менее был прежде. Момент сходства в первородстве и родоначалии обоих, правда, имеются в виду два противоположных направления. Первый Адам с его в нем сотворенным потомством является главой рода с назначением воспроизводить себя в каждом своем потомке и продолжать жить. Другой же Адам есть глава рожденных Богом, которые разделяют с ним как жизнь, принесенную им с неба, так и его вечную участь. Прочитайте 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 48-49. Перед Богом, если он пересмотрит несметное число людей, на деле все время будут стоять эти двое. Первый и второй Адам. Благо тому, кому дарована бесконечная милость верой во Христа второго Адама, слиться с ним воедино. Стих 15. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Дар благодати и грех становятся теперь друг против друга. дар, идущий от Христа, и грех, исходящий от первого Адама. Дар идет от одного главы, а грех от другого. Вообще, начиная отсюда, дар и милость, милость и дар постоянно упоминаются. То и другое заключают в себе неизмеримую полноту неисследимых богатств Христовых, которую Он нам предлагает в самом себе и в совершенном им искуплении. Нет блага, нет радости в славном деле спасения, которые не были бы включены в эти два наименования. Да не упустим мы этого из виду. Апостол употребляет два обозначения, а именно «благодать» и «дар», и, очевидно, имеет в виду разницу между ними. Благодать – это источник, а дар – истекающий из нее. Благодать – это причина, дар – ее действие. Из предстоящей части нашего толкования будет очевидно славное оправдание грешника со всеми привнесенными благословениями, то есть дар, получаемый по благодати, как это видно из стиха 16. Дар благодати к оправданию от многих преступлений. И 17. Приемлющее обилие благодати и дар праведности. Если апостол говорит, но дар благодати не как преступление, то этим он хочет сказать, что их нельзя сравнивать. Дар не представляет собою равновесие греху. Но он величиной и славой далеко превосходит глубину греха и гибели, что чудесным образом подтверждается в дальнейшем. Далее следующее сравнение. «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие». Доктор Годель замечает по этому поводу. «С преступлением одного грешника апостол сравнил милость Божью и Иисуса Христа в ее двойной полноте. В первом случае он и с одним грешником сравнивает множество ему подобных, которые суть предметы оправдания в другом случае». Похожая разница между силой искры, которая, попав на сухую ветку, производит в лесу пожар, с силой бронзбойтов, которые гасят огонь в тот момент, когда каждое дерево объято пламенем и снова оживает лес. Но эта цитата не вполне поясняет текст, потому что Павел сравнивает не только одного грешника, но многих, которые вследствие одного греха умерли все и являются предметами оправдания. Сравнение же, очевидно, сделано между грехом одного и разорением, к которому пришли многие, и милостью другого и славою, которую испытали многие. Грехом одного и последовавшей за ним смертью многие потеряли славную жизнь в чистоте и невинности, и вместо нее приобрели отравленную грехом жизнь, угрожающую вечным осуждением. Это зияющая пропасть, в которую вверг первый Адам многих людей. И вот пришел другой Адам, милостью которого открылась дверь благодати Божьей и доступ к его дарам для многих. Им были искуплены преступления, уврачевана отравленная грехом жизнь и возвращена не только невинность Адама, но дарована новая божественная, вечная жизнь нашего главы. Благодать и дар Божий ведут гораздо дальше, чем только к тому, что когда-то было утрачено, то есть к участию в божественном естестве. Прочитайте 2 Петра 1.4, Евреям 3.14. К состоянию причастников Святого Духа, Евреям 6.4, и к положению наследников Божьих и сонаследников Иисуса Христа навеки, Римлянам 5.17. О, насколько превосходит широта и долгота, глубина и высота милости Божьей, всю величину пространства, если она склонилась над ужасной бездной нашего бедствия и во Христе Иисусе спасает из нее. Что следует из сравнения апостолом, многих умерших вследствие греха одного Адама и тех многих, что испытали милость Божью ради Иисуса Христа. Превышает ли число одних число других? Ведь все потомки первого Адама подвергаются духовной, плотской и вечной смерти, а с другой стороны далеко не все, но малое количество милостью Христа спасается его искуплением. Да насколько видят наши глаза, спасается лишь малое количество. Разве не кажется, что спасение – отстает и не простирается далеко. Но определенно нам только так кажется. Апостол хочет нам показать, простирается далеко во всех направлениях своими благодатными последствиями. Мы еще слишком мало знаем объем и значение искупления, приобретенного для нас нашим вторым Адамом. И видим только то, что доступно нашим близоруким глазам. Апостолу же была определенно ясна божественная перспектива. Почему Павел не говорит, как мы бы сказали, если преступлением одного подверглись смерти все, но говорит многие. Причина в том, что ему было открыто. Сегодняшнее состояние порядка в Доме Божьем уступит место другому порядку на основании прогрессирующего действия искупления Господа. Когда не только малое количество и отдельные личности будут собраны под знамя Его имени, но даже целые народы и племена. Наконец-то на новой земле навсегда и совершенно исчезнут ужасные последствия грехопадения, так что воля Господня будет совершаться здесь, на земле, как и на небе. Все небесное и земное соединится под главою Христом, Ефесянам 1:10. Это будет триумф милости и дар Божий во Христе. Это будет победа над тем, посредством чего многие умерли. О, каким будет возврат всего мира из бездонной пропасти гибели в бесконечную полноту благословений. И все это истинно произойдет милостью единственного человека, Иисуса Христа. Стих 16. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Новое доказательство чрезмерности дара Божьего, много превосходящего расползающуюся повсюду погибель. В основании всего – единственный грех единственного человека-грешника, который вызвал колоссальную беду для всего человечества. Если бы благодать Божья нашла спасение только от этого одного греха, то она не возвысилась бы над его гибельными последствиями. Она бы только взвесила его и равнялась бы ему по весу. Но милость и дар Бога стремились гораздо дальше. Благодать пришла, чтобы остановить плоды грехов, которые развились из одного зародыша в сердце каждого зараженного грехом человека, и чтобы остановить великий гибельный поток, берущий начало в сердце каждого поддавшегося греху. Кто может охватить взглядом эту неизмеримую милость? Все грехи всех грешников, которые могли возникнуть после первого греха. Благодать Божья во Христе перенесла на его счет, и он, второй Адам, пришел уничтожить их и уничтожил. Долго пробуждавшиеся от греховного сна грешники стояли на той точке зрения, что Христос, взяв на себя грех падения Адама с его последствиями, на кресте уничтожил этот грех и таким образом стал для них спасением от наследственного греха. Однако осознание моего собственного отступления свидетельствует мне, что я сам повторял первое грехопадение различным образом 1000 раз. Разве и для этого есть спасение во Христе? Как странно, если бы такого спасения не было. Но как раз в этом благодать бесконечно превосходит гибельное состояние. Она простирается над всем, что носит название «грех и отступление». И это еще не все. Ее возвышенное состояние над страшным осуждением к проклятию открывается особенно в том, к какой вершине блаженства она подняла осужденных. «Дар благодати не как суд, а к оправданию», говорится в этом стихе. Если бы милость Бога во Христе освободила нас только от осуждения на вечную гибель, это было бы уже чудесно, грандиозно, состоялось бы полное помилование виновных мятежников. Но дар благодати неизмеримо выше. Он – оправдательный приговор, не оставляющий на нас и тени бывшей виновности. Этим даром покрывает и украшает праведность Божия каждого оправданного. Она выше всякой праведности всех сотворенных существ, в том числе и ангельской, ибо праведность ангелов им дана при их сотворении, а наша праведность никогда не была сотворена. Она есть качество, присущее одному Богу, она никогда не может потерять свою красоту или славу. Она вечна и неизменна. Дар оправдания во Христе Иисусе есть чудесный дар, возвышенно торжествующий над всеохватной гибельной испорченностью. Стих 17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Этим стихом апостол заканчивает свое освящение 12 стиха и переходит к высшей точке сравнения Адама и Христа. В первую очередь это две среды, в которые попадают люди благодаря двум главам своим, Адаму и Христу, которых Павел сравнивает друг с другом. Так как люди идентичны со своим главой, то и область их главы та, в которой обнаруживается их сущность. Область первого Адама по причине греха, через который царила смерть, есть область смерти. В эту область водами втянутые находятся в ней все люди. Она есть состояние смерти, мертвость во грехах по обычаю мира сего. Мертвость для Бога. Ее имел в виду отец блудного сына, говоря старшему сыну: «Брат твой сей был мертв и ожил» Лука 15:32. Она есть отделенность от Бога, от истинной жизни, есть состояние постоянного возрастания гибели, которое от души переходит на плоть, и в довершении всего и ту, и другую доводит до вечного мрака бездны. Это та область, в которую вступил Адам при грехопадении, и куда он при грехопадении же вверг все человечество, как идентичное с ним. Другая область, в которую вводит другой глава, то есть Христос, есть область жизни. Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Она есть совершенная противоположность области первого Адама. Там грех и смерть, а здесь праведность и жизнь. Та жизнь, которая исходит от главы и сообщается всему телу и всем его членам. В Евангелии от Иоанна он сам говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Христос даровал нам жизнь не как отвлеченный дар, но лично пришел к нам, чтобы мы, соединенные с Ним, в источнике Его никогда не иссякающей жизни, имели бы жизнь. Благо нам, если мы вошли в эту область и продолжаем в ней жить. Как складывается наша жизнь в одном и другом случае? Господство смерти – вот состояние продолжающих свою жизнь с первым Адамом, так как через него и его именем царила смерть. И так оно продолжается до сего дня. Смерть простирает свой скипетр над всеми, кто находится в ее сфере, а не в сфере Христа. Смерть имеет над ними власть, они потеряли свою свободу. Бессильные сами по себе, беспомощные со всех сторон, в таком состоянии смерть ведет их к временному и вечному разорению. Как мертвая рыба плывет по течению реки, не имея возможности сопротивляться, так бывает и с мертвыми по своим преступлениям и грехам. Ефесянам 2:2. Так, пребывая в смерти, человек находится под властью того, кто владеет державой смерти, то есть дьявола. Какое страшное существование в такой сфере! Берегись, дитя Божье, не возвращайся в эту сферу! Как складывается жизнь тех, кто со Христом, своим главой, живут в его сфере? Об этом говорится так. Кто получил полноту милости и дар к праведности, господствует в жизни Иисусом Христом. Сфера их главы – жизнь, и так как они с ним одно, то есть идентичны, то и находятся в его жизни, как в стихии воздуха, которая окружает их и которую они вдыхают и выдыхают. Жизнь, его жизнь – это их стихия. Они приобретают власть быть чадами Божьими, Иоанна 1:12. Они господствуют в жизни. Господство над ними пришло к концу. Они имеют власть над грехом и над смертью посредством Господа Иисуса Христа. Следовательно, свободу не только получает душа, состоящая в тесной связи со своим главой, но и торжествующее господство. Крайне важно обратить внимание на то, насколько отличаются друг от друга оба рода господства. Одно исходящее от Адама, а другое от Христа. В бытии первого Адама, в нашей жизни по природе, господствует вселившийся в нас грех. И теперь мы, уверовав, должны были бы ожидать, держась другого Адама, что жизнь, в которую мы вошли со Христом, будет господствовать. И все же это не так, потому что написано «будут царствовать в жизни», то есть получатели полноты милости и дара сами придут к господству. Если бы жизнь нам была дана, чтобы господствовать над нами, то таким качеством, как смерть, она коснулась бы тех, которые продолжают жить в Адаме. И мы потеряли бы под этим господством нашу свободу, как и те, хотим мы этого или нет. Но ныне наша жизнь – это славная сфера, в которой мы находимся, и стихия, окружающая и наполняющая нас, благодаря которой мы можем проявлять свое могущество и господство. Это понять крайне важно, ибо многие ожидают, что жизнь во Христе и с Ним должна исполнить их нечеловеческим могуществом и силой, пронизывающей насквозь и принуждающей их к тому, что им нежелательно. Но это не Божий путь. Господь сохраняет за нами свободу и в состоянии милости оставляет нам и здесь инициативу самим решать, самим выбирать, дает свободу нашей воле сливаться с Его волей. Где это имеет место, там нам обеспечено ликование в победе. Обратим еще внимание, как особо подчеркивается связь двух глав Адама и Христа со своими членами. Как все, в чем они нуждаются, передается им посредством их глав. У Адама господствует смерть, а у Христа – жизнь. Так проявляется неразрывная солидарность двух глав с их членами. О, что за тесная связь должна образоваться между Христом и нами! Каким путем достается каждому потомку этих двух глав его участь или часть от своего главы? С Адамом однажды были сотворены все его потомки, а с течением времени они появлялись в этот мир путем рождения. Потому что я, хотя и родился через 6000 лет после Адама, все же я от его семени. Так природным путем, без личного содействия, невольно и несознательно приходят в эту жизнь все дети Адама. Они находятся в состоянии, причиной которого является их глава. Несмотря на то, что жребий наследников Христа, тоже причиненное им состояние, к ним ничего не пришло путем природы, но все в них – это милость и дар Бога, усвоенный верой. Каждый соискатель жребия Христа должен сделаться получателем благодати и его дара. Вспомним, что вера – это прежде всего восприимчивость, позволяющая принять полноту благодати и дара. Тут нет ничего усредняющего шаблонного, несознательного, и получают милость не все в одинаковой мере. Большое количество душ не знают всех щедрот благодати. Они пьют ее только маленькими глотками, но думают, что имеют все, что можно получить от Христа. Потому-то они не могут господствовать, царствовать в жизни. Возможно, у них возникает подозрение, что апостол преувеличивает, но Христос во всей своей полноте с его неисследимыми богатствами, как видели его апостолы, должен быть познан и усвоен. И господство возможно только через Него, единого Иисуса Христа. К получателям благ, усвоившим это, относятся слова, тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности, то есть намного больше той нищеты, которую Адам оставил в наследство своим потомкам. А почему здесь сказано «тем более»? Потому что там у первого Адама действует принцип уничтожающий, который сам будет приведен к концу и уничтожению. Здесь же у второго Адама действует сила Божья, не ограниченная никакими силами и сроками до торжествующего прославления Бога и Христа. Там зло, которое, противясь воле и замыслам Бога, развивает свою силу, а здесь сам Бог и добро настолько доброе, как сам Бог, чтобы постигать намерения Иеговы. Там господство смерти посредничает ограниченной силой, то есть первым Адамом и стоящим за ним врагом. Тут господство Бога и его жизни при посредничестве посланного в мир единородного Сына. Так, держась Христа своего главы, укрепляясь Господом и могуществом силы его, получатели полноты милости и даров идут от победы к победе, пока Бог сокрушит сатану под их ногами. Стих 18. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни». Тут Павел только заканчивает начатое в 12 стихе сравнение. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир». Теперь добавляя. «Так правдой одного всем человеком оправдание к жизни». В скобках, то есть между этими строками, рассматривалось следствие греха, а именно смерть. Тогда как грех – с которого он начал, был оставлен в стороне, здесь апостол к нему возвращается. В стихе 12 сказано, что грех вошел в мир через одного человека. А теперь мы посмотрим, как состоялось оправдание. Другими словами, как праведностью одного получили оправдание к жизни все люди. Отступлению одного противопоставлена праведность другого. Некоторые толкователи считают, что здесь следует подразумевать отдание Иисуса Христа на смерть, и что этим актом упраздняется отступление и грех Адама и всех человеков. Конечно, эта мысль возвышенная, но она ограничивает Христа, то есть его праведность, только малым отрезком времени его святой жизни на земле, когда он ходил перед Богом как праведник. Вся его земная жизнь была исполнена желанием совершить волю Бога, и поэтому была жизнью праведности. «Вот иду исполнить волю Твою Божию» Евреям 10:7. «И закон Твой в моем сердце» Псалом 39:9. Христос подчинился закону, чтобы искупить подзаконных Галатам 4:4-5. И сам говорил, что пришел не упразднить закон, но чтобы его исполнить, Матфея 5:17. Закон Божий не мог упраздниться, не будучи исполненным, но должен был быть исполнен до последней буквы и знака. И он, наш глава, исполнил закон, и этим прославил закон и законодателя. Отец говорит о нем. Праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Каким он был в начале при вступлении в этот мир, каким он был во время хождения в нем, таким он остался и до конца, до высшей точки своего послушания, отдания на крест, исполнителем и совершителем воли своего Отца. И пусть ни один грешник не захотел участвовать в его праведности, его исполнении воли Отца, все же Бог был полностью удовлетворен и прославлен, что и было целью земной жизни Христа, вплоть до самой смерти. Так что он в конце жизни говорит Отцу: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Но слава Богу, он – это единственный праведник, готов свою праведность отнести на счет всех людей, как нам достаточно представлено в Римлянам 3:24-26 и Римлянам 4:24-25. Может быть, выражение «оправдание к жизни» покажется нам немного непонятным, но оно стоит на своем месте. Когда мы представим себе участь тех, которые в Адаме, и видим, что из-за греха нашего прародителя над ними тяготеет смертный приговор, что все они лишились вечной жизни, но потом милостью Божьей этим бедным, как свободный дар, меняется праведность второго Адама, и вместо смертного они получают оправдательный приговор, мы имеем счастье видеть, как им возвращается утерянная жизнь. Праведностью единого они оправданы в судебном порядке. Их жизнь теперь освобождена от смертной опалы, и они живут не только как помилованные, которым любой человек может сказать: «Да, ты живешь, но имеешь ли ты право жить?» Нет. Они живут праведностью единого. Невиновные, оправданные, имеющие право высоко поднимать голову, как ангелы Божьи, которые никогда не имели никакой вины. Стих 19. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Здесь нам показывается, как отношение двух глав к Богу предопределило и наследникам их стать такими, какими они сами являлись по отношению к Богу. Поведение первого Адама было непослушание, оно сделало его и всех остальных грешниками. Что такое непослушание? Непослушание есть отказ и уклонение от предоставления нашей воли тому, которому она должна быть отдана добровольно. Так именно поступил первый Адам. Непослушание Богу есть сущность и привкус каждого греха. Тут и разрыв отношений с Богом, и вхождение во зло, и все порочное. Последствия этого греха для Адама – лишение образа Бога и падение до уровня грешника, и в силу тождества со своими потомками – язва греховности на всех них. Но послушанием одного многие будут праведными. Предыдущий стих уже учил нас, как праведность одного, то есть Иисуса Христа, была достаточна к оправданию для жизни всех принадлежащих Ему. В этом стихе мы видим, как возникла праведность Спасителя, то есть через послушание. Если мы спросим себя, что такое послушание, то непременно должны ответить: послушание есть непременное подчинение собственной воле воле другого. Здесь это была полная отдача воли Христа, воли Бога Отца. Вся его миссия, о которой говорится в предыдущем стихе, совершалась при полном предоставлении его собственной воле, воле Отца. Вот стоит он, второй Адам, человек посреди человеков. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца» Иоанна 6:38. Следовательно, он имеет собственную волю, волю человека, сошедшего с небес. А значит, то была добрая, небесная и святая воля. Мы бы сказали: «О, исполняй ее непрерывно день и ночь». Но это не было бы послушанием с его стороны, и он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Это послушание с большой буквы. Таким послушным во всех положениях и обстоятельствах жизни он оставался до конца, несмотря на то, что порученные ему задачи становились все более трудными и привели его к страданиям и крестной смерти. Пророку Исаии за 700 лет до этого события было позволено как бы его устами изречь: Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. Исаия 50 глава. И смирил себя быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Это то непоколебимое послушание, которое он явил перед Богом, ангелами и человеками. Его послушание становится их послушанием, его праведность их праведностью. Разве этого недостаточно? Счастлив тот, кто от семени его. Стих 20. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Совсем неожиданно к рассмотрению снова привлекается закон, для того, чтобы еще ярче показать переливающуюся через край благодать, данную во Христе. Доктор Браун замечает по поводу этого места, что еврей мог бы сказать: «Если все те намерения, которые Бог имеет по отношению к людям, концентрируются в Адаме и Христе, для чего же пришел еще и закон, и какая от него польза?» На этот вопрос необходимо было найти ответ. Павел действительно знал ревностное отношение иудеев к закону и их веру в то, что Бог в законе уже открыл всю свою волю и все свои цели. Такое мнение было у самого Савла перед его обращением ко Христу. Каким же удивительным должен был казаться такой ответ из его уст: «Закон же пришел после». Ведь тем самым говорится, закон отнюдь не самое главное. Он как бы идет рядом с великим планом Бога и играет второстепенную роль в нем. Закон, как сказано в послании Галатам, дан после по причине преступлений. Закон вовсе не главное, он сопутствует великому плану Божьему. До времени пришествия семени, Галатам 3:19. Закон действительно не мог сдерживать грех или сократить господство смерти, и ничего не мог предложить человеку, чтобы освободить его из опасного положения. Каково же намерение закона и какова его польза? Ответ следующий. Закон пришел после, и таким образом умножилось преступление. Грех – страшная сила. Это мы видим по его победоносному шествию. Первый человек, чистый, незапятнанный, облеченный силой Божьей, пал перед грехом. В нем и с ним, и после него все люди пали, но он, грех, открылся еще больше, как сила, когда Господь воздвиг свою плотину – закон. Это случилось через 2500 лет после грехопадения. Но перед тем, как две скрижали попали в руки людей, они, разбитые, лежали у подножья Синая. А под горой народ плясал вокруг тельца в тот самый момент, когда к нему приближался закон. Люди вместо Бога законодателя пожелали иметь тельца. Исход 32 глава. Так грех продвигался дальше в своей могучей силе, несмотря на закон. Верный взгляд на это и должен был открыть закон. Как грех возрастает, несмотря на закон, видно лучше всего на каждом отдельном человеке. Зло, которое человек творит, есть зло само по себе и ведет его к неминуемой гибели. Но человек к этому привыкает и считает свое состояние безобидным. И если оно никому другому не вредит, кроме него самого, он продолжает грешить. Грех для него безделица. Но пусть закон Божий докажет ему, что Бог проклял делателей зла. Тогда грешник скоро почувствует, как опасен для него кажущийся ему пустяк. Кроме того, он согласно закону рассматривается Богом как отступник от закона, и как часто он совершает свое так называемое пустяковое дело, так закон клеймит его как преступника перед Богом. Закон показывает заблудшему, что грех чрезвычайно могуч и в своей громадной силе может его сокрушить. Благо несчастному, если грех сокрушает его до такой степени, что он обращается с ним ко Христу как к Спасителю. С другой стороны, грех в человеке входит в силу, так как ядовитый греховный принцип в нем раздражается вследствие запрещения, открыто заявляет о своей злой природе и делает именно запрещенное. Римлянам 7 глава. Возросшее могущество греха должно было быть осознано людьми благодаря закону, чтобы человек разочаровался в своей силе. Но когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Следовательно, там, где грех демонстрирует свою силу полнее всего, где человек исчерпал все возможности сопротивления до отказа и не находит ни выхода, ни входа, где смерть беспрепятственно размахивает своим скипетром и даже закон Бога не может воздвигнуть перед ней плотину. Там милость чувствует себя в своей стихии. Она превышает все, она совершает все, будь это прощение неслыханных проступков или освобождение от тяжелых пут порока и спасение от вечной погибели. Там она становится могущественной, ликующей, она спасает обреченное, потому что она милость Бога любви в Иисусе Христе. Стих 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». «Дабы как грех царствовал к смерти». Здесь нам не нужно повторяться относительно царствования греха над всем человечеством к смерти, последнего потому, что в Римлянам 1.18, 3.20, 5.12, 21 апостол дал нам такой наглядный обзор, какого в столь концентрированном виде мы не встретим больше во всей Библии. Только напомним, что грех бесчинствовал так, что Господь решил смыть потопом весь род человеческий, за исключением одной семьи. Очень скоро после потопа грех восторжествовал с новой силой, и Бог опять должен был уничтожить большое количество людей. Бог избрал себе мужа из предназначенных к смерти, взрастил себе из его потомков народ, который должен был сделаться лучшим народом. А грех опять лютовал, как написано в Римлянам в 3 главе. «Нет праведного ни одного, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Так усилилось господство греха в великой массе народа. Как же открылось господство греха в отдельном человеке? Обнаружилось, что то первое отступление живет в груди каждого из чад Адама как принцип отступления и размножается в жизни каждого отдельного человека. Что было только частным делом непослушания главы рода, превратилось в живучий, заразительный принцип непослушания во всех членах человеческой семьи, где каждый поступок самовольного сопротивления проявляет себя как потомок первого отступления. По словам доктора Брауна, честный, спокойный пересмотр собственной жизни и сердечных переживаний перед лицом Бога дает узреть ужасное деспотичное господство личного греха, начиная уже с детского возраста. Кроме того, грех сохраняет власть посредством первого Адама, который продолжает жить и действовать в каждом своем потомке. Но с какой радостью, уверенностью, блаженной надеждой мы можем устремить наш взгляд в будущее, если Божественное Слово нас уверяет, что как грех господствовал к смерти, так же господствует благодать праведностью к вечной жизни с Иисусом Христом нашим Господом. Второй Адам, Иисус Христос, утверждает свое чудесное господство как раз в той области, где безраздельно правили грех и смерть. Подразумевается царственное господство, на что указывает эпитет в греческом тексте, обозначающий господство, полностью освобождающее от всего, что прежде безгранично пленяло в области внешней и внутренней жизни. Как славно! Благодать теперь господствует справедливостью. Имеется в виду справедливость Божия, которая так же, как и благодать, есть милость Божья. Все мы знаем, как справедливость после совершения человеком греха изгнала отступника из рая и поставила при входе Херувима с пламенным мечом, которому было поручено препятствовать Адамову возвращению и доступу его к дереву жизни. Человек обратил свою жизнь против Бога и должен был умереть. Таким был вердикт справедливости, и он был неотвратим. Но тут выступил второй Адам, Господь с неба. По отношению к справедливости он принял ответственность за грех людей на себя и себя подверг смертному приговору, который был приведен в исполнение. Справедливость была удовлетворена, открылся путь для благодати, и даже больше. Справедливость становится на сторону благодати, уступает ей престол, дает ей скипетр, чтобы та вместо нее царствовала и все довела до славной цели всемилостивого Бога. Так теперь господствует благодать справедливостью. Но это господство благодати исполняется единым Иисусом Христом. Кроме Него и помимо Него нет благодати Бога. Им она царствует на небе, исходя от престола Бога. Благодаря Ему, единому, благодать изливается на погибший мир, как на иссохшую смоковницу, в ответ на мольбу. «Оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом». Христом царствует благодать в каждом спасенном и продолжится это господство благодати им единым, пока власть греха и смерти уничтожится на земле совершенно. И воля Отца Небесного будет исполняться на земле, как и на небе, и Бог будет все и во всем. О, какая радость! Благодать будет господствовать так, как господствовал грех. И не когда-нибудь, но теперь, в настоящее время. И так глубоко, всесторонне и неограниченно будет она владычествовать, как прежде владычествовал грех. Она будет царствовать там, где грех овладевал и пронизывал дух, душу и тело покоренных. Грех занимал все сердце, все мысли и чувства так, что от имени головы до ступней ног не было в жертвах его ничего здорового. Теперь все пораженное должно подпасть под благотворные потоки благодати Божьей, пока в человеке не останется ничего отравленного или больного. Да, благодать гораздо могущественнее греха, как свидетельствовал предыдущий стих. Она есть намерение Бога, и разве мы не должны верить Ему и идти Ему навстречу, чтобы стать получателями полноты Его милости и даров, чтобы благодать царствовала, и мы с ней царствовали в жизни через единого Иисуса Христа».